Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы встречались с вами во вторник. Мы тогда приветствовали Евгения Пригожина, который появился в Африке. И искали Дмитрия Пескова, который нигде не появился, но был проанонсирован его новыми пресс-секретарями Венедиктовым и Собчак, что он через два дня. Не появился Песков, непонятно совершенно, не был ли он случайно в том самом самолете, который до сих пор изучается на предмет, кто же в нем летел, и нет точных сведений, правда ли это, что это Евгений Пригожин. То есть правда по спискам, но по останкам еще выводы не сделаны, тем не менее его уже хоронят. Ну и нам с вами что остается? То же самое. Давайте посмотрим версии того, как это случилось.
Когда тебе вот так вот везде палки в колеса, елки-палки, ребят, ну возьмите, завалите меня, да и все. И живите дальше мирно и спокойно.
23 августа частный самолет Embraer Legacy упал в Тверской области. Все 10 человек на борту погибли. Росавиация заявила, что в самолете был глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, два месяца назад поднявший в России вооруженный мятеж. Вместе с Пригожиным на борту находились его подчиненные. Командир наемников Дмитрий Уткин, ответственный за логистику и поставку боеприпасов Валерий Чекалов, воевавшие в Сирии Евгений Макарян, Сергей Пропустин, Николай Матусеев и Александр Татмин. Близкий к ЧВК «Вагнер» телеграм-канал «Грей Зоун» и прокремлевский телеканал «Царьград» сообщили, что Пригожин и Уткин погибли. Рядом с одним из тел нашли телефон Пригожина, но сами тела пока не опознаны. Сервис Flight Radar 24, который отслеживает полеты самолетов, в отчете о крушении пишет, что джет Пригожина в 6 часов вечера поднялся на высоту 8,5 километров и летел на этой высоте 9 минут. Затем самолет начал падать. За 30 секунд джет потерял 2,5 километра высоты.
Сбили, бабахнуло в два раза, взорвалось, падает. Ты посмотри, падает.
Некоторые детали, крыло и хвостовая часть упали отдельно. Близкие к ЧВК «Вагнер» телеграм-каналы утверждают, что самолет Пригожина сбили системы ПВО. На одном из видео заметно облако, напоминающее инверсивный след от зенитной ракеты. Очевидцы говорят о двух взрывах перед падением. Чтобы с наибольшей вероятностью поразить цель, ПВО обычно запускают две ракеты по одной цели. На некоторых обломках самолета видны следы, похожие на отверстия от поражающих элементов зенитной ракеты. Но на обломках, упавших отдельно, никаких следов нет. Источники Царьграда в Росавиации говорят, что самолет был взорван. Аргументы есть и у этой версии. Сбить самолет на высоте 8,5 километров может как минимум комплекс ПВО средней дальности, например, «Панцирь С-1». Располагаться он должен недалеко от воздушной трассы, по которой летит самолет. Но такие комплексы вооружаются мощными ракетами. Если бы боеголовка весом 70 килограммов попала в самолет, он бы разлетелся на множество частей, а не падал одним куском. В Следственном комитете заявили, что для дела о теракте пока нет никаких оснований. После крушения самолета СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспортного средства.
Находившиеся на борту 10 человек по предварительным данным погибли. На место происшествия выехала следственная группа. Будут назначены все необходимые судебные экспертизы. Проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
Петербургское издание «Фонтанка» показало видео падения самолета авиаэксперту Владимиру Попову. Он предположил, что самолет мог потерять скорость из-за отказа автоматизированной системы управления и помпажа двигателя. Помпаж – это нарушение течения воздушного потока через турбину двигателя. Хлопки, которые слышали очевидцы, характерны при помпаже, уточнил эксперт. В то же время Попов не исключил версию взрыва, но подтвердить ее можно будет, если на земле обнаружат длинный огневой след из горящих отдельных деталей по направлению полета.
С нами на связи Роман Доброхотов, издание «Инсайдер». Здравствуйте, Роман.
Добрый день.
Можно ли хоть что-то определенного уже сказать, там, бомба это была или ракета, это диверсия, или это вот его сбили? И насколько важно это знать? Что дает нам это знание, как это было сделано?
Ну, я думаю, что более приоритетная пока еще версия ракеты, хотя версия взрыва еще специалистам не исключается, но я думаю, что это не так принципиально, поскольку каких-то особых других версий того, кто это сделал, ну, я, по крайней мере, пока не слышал. Конечно, теоретически это могут быть, не знаю, японские шпионы или марсиане, но более или менее все было понятно заранее, было понятно самому Пригожину, который усилил свою безопасность очень давно, да, где-то еще с прошлого лета, я боялся, он не украинцев. Было понятно и тем источникам, с которыми мы разговаривали, а через месяц после неудавшегося вот этого путча, вернее, удавшегося путча, неудавшегося восстания, мы поговорили с разными источниками в ФСБ и ГРУ, и те предупредили, что Пригожин лучше к балконам близко не подходить, потому что он может случайно выпасть из окна. Но действительно упал, правда, не из окна. Этого многие ожидали. И это, в общем, вписывается в общий контекст событий. То есть Путину нужно было, конечно, показать, что то, что было сделано Пригожиным, совершенно недопустимо, я имею в виду этот мятеж, что за это будут последствия. Гораздо вот, что для меня не ясно в этой истории, и что мне интересно в этой истории, это в какой момент уже было принято решение об устранении Пригожина. И у меня есть ощущение, что это было, что это произошло уже на тот момент, когда с Пригожиным договаривались о том, что он уедет в Беларусь, потому что вся эта история с каким-то там лагерем в Белоруссии, и там что-то, какие-то должны были быть новые задачи, мне кажется, все это было преподнесено Пригожину как некое объяснение тому, что он все еще нужен и что с ним ничего не будет, чтобы он успокоился и поверил в то, что можно не идти дальше до Москвы. Но мне кажется, уже Путин с ним договаривался, он понимал, что там, в течение пары месяцев, как раз, кстати, ровно два месяца прошло сегодня, он от Пригожина избавится. Так что Пригожин, мне кажется, совершил очень большую ошибку, когда он стал возвращаться в Россию, и он, видимо, успокоил встречу с Путиным, которая была вскоре после мятежа, его успокоило то, что ему дали поучаствовать в африканском саммите, хотя и в кулуарах. И, видимо, он расслабился и все-таки поверил в том, что вот сейчас ему поручат какие-то действительно африканские проекты. Но я думаю, что уже изначально его судьба была решена вот в тот момент, когда он остановился в Курской области и не пошел на Москву дальше.
Да вы опередили мой вопрос. Как раз я и хотела спросить, с чего бы это он возвращался? Мы, как помним, у нас этот вопрос по поводу другого человека встает все время. Зачем он вернулся? Он же знал, что его ждет. Если он знал, что его ждет. То есть, вы знаете, вот либо поверил, либо знал, что его ждет. То есть знал, что его ждет, но все равно поверил, что не убьют?
Нет, я думаю, что он... Ну, то есть как бы в этой системе никто друг другу не доверяет, тем более они все вместе вот в этой бригаде, скажем так, работают уже там не первое десятилетие. И поэтому они хорошо друг друга знают и знают, что верить им друг другу нельзя. То есть Путин все знает о Пригожине, Пригожин все знает о Путине, поэтому, конечно, у них в принципе не могли возникнуть отношения доверия. А вопрос в том, что Путин действительно в целом в Пригожине нуждался до того момента, когда тот не начал совсем уже вести себя вот так, как он начал. И он был очень полезен. Пригожин, вероятно, надеялся на то, что в обмен на то, что он не пойдет дальше на Кремль, почему он передумал, это отдельный вопрос, который можно обсудить, но в обмен на то, что он остановится вовремя, ему вернут хотя бы часть его проектов. И сначала казалось, что так и есть, да, то есть там ходили слухи, что фабрику троллей возобновляют, что снова начинается вербовка зэков, и вот пошла история с африканскими проектами, которые должны были ему вернуть и даже там, может быть, активизировать. Вот, поэтому, вероятно, вот первые месяцы Путин себя вел так, что Пригожину показалось, что действительно он возвращается в business as usual, но, как часто бывает в таких ситуациях, все они воспитаны на старых фильмах про мафию. Конечно, сначала главное усыпить внимание противника, поверить, что он уже прощен, что отношения уже налажены. И вот в этот самый момент надо провести вот эту показательную акцию. Она была очень показательной для всех.
Да, Роман, я как раз хочу про показательность это спросить. Вот вам не кажется, что, хорошо, с ракетой или бомба, вы склоняетесь к ракете, но это еще неизвестно, вы не сомневаетесь, кто это сделал. Но вот эта показательность, как это было сделано, это может быть такое символическое, что вот 10 летчиков на вас, вы помните, каких по ходу этого марша сбитых. И вот мы вас грохнем именно в этом самолете. Именно в летательном средстве.
Путин вообще любит такого рода жесты, и мы видим, что многие там его покушения, которые он организовывает, они, ну, в том числе все эти отравления новичком, все они могли бы быть сделаны гораздо более прагматично, как поступают другие диктаторы, но вот ему нравится изощренность, ему нравятся яды, ему нравятся вот такие вот яркие взрывы. Это, я думаю, как и многие психопаты, он наслаждается процессом, а не просто фактом убийства своих врагов. Но на самом деле прагматичность здесь тоже есть, потому что вообще не так-то просто к Пригожину было подобраться. И вот, ну, опять же, там, вот просто так отравить его новичком, вот это все организовать, это было очень сложно. Поэтому этот метод был не только метод сбития его самолета, был не только самым зрелищным, но и самым простым в исполнении. То есть если бы вот меня спросили, каким образом Путин может Пригожина убить, первое, что мне пришло бы в голову, это сбить его самолет или вертолет, которым он пользуется. Вот поэтому, возможно, здесь, возможно, это было на самом деле чисто прагматическим решением, тем более, что было понятно, что Пригожин летает вместе со своим ключевым окружением, то есть если сбить самолет, то там гарантированно будет и Уткин, и там, Пикалов, еще ряд там, других людей, которые... Ну, который является как бы штабом. Да? Они лишили просто мозга всю эту группу. Если бы они убили просто Пригожина, там Уткин мог решить отомстить и так далее. А здесь они просто сняли всю верхушку, и понятно, что никакого ЧВК Вагнер больше быть не может.
Ну, то есть, садясь в самолет, всякий раз Пригожин, скорее всего, как неглупый человек, прощался с жизнью. В этом смысле жалко стюардессу, которая, бортпроводницу, которая тоже, и летчиков, которые тоже должны были понимать, чем может обернуться каждый полет с этой компанией. Телевизор-то они смотрят, наверное.
Да, ну, мне, конечно, интересно с точки зрения, что теперь будет, потому что этот формат надо расследовать. То есть очень интересно, к каким выводам они придут и кого назначат виновным. То есть мы помним, как легко было в случае с MH17 придумать, что это был сначала там украинский самолет, они придумали, потом украинский БУК. Но здесь над Тверью украинцы точно не могли ничего сбить. Поэтому вот интересно, как они будут выкручиваться.
Спасибо вам, Роман. Да, это интересно. Тем более, вот украинская версия – это все, что разрешается пока озвучивать, и то в социальных сетях. Не разрешается пока все еще на эту минуту, вот с утра на эту минуту, экспертам все это, на эти темы разговаривать в эфире в федеральных каналах. Им просто показывают вот место преступления, падения, вот увозят тела. Но обсуждать это нельзя. Это только показывают экспертам. Обсуждают они совсем другие темы. С нами на связи Геннадий Гудков. Геннадий, здравствуйте.
Да, здравствуйте. А я вы... приношу прощения за походные условия. У меня просто 41 градус за бортом, поэтому телефон перегревается.
За бортом? Ага. Я когда вы говорите за бортом, я немножко вздрагиваю.
Ну, это машина. Ну, за, вот... за бортом машина 41.
Да. Геннадий, скажите, пожалуйста, вам показалось, мне почему-то кажется важным, как это было сделано, это была бомба или это ракета, это была диверсия, это что-то было заложенное устройство или все-таки вот так вот образцово-показательно ракетой?
Да, это важно на самом деле, потому что тут могут быть некоторые версии. Понятно, что заказчик может быть один или заказчик, или человек согласный. Проведением этой расправы. Тут вот некоторые нюансы есть. Они там вкусовую разницу носят, но тем не менее. Если заказчик Путин, то, конечно, оба варианта могут быть бомба, ракета, но ракета лучше. Ракета лучше, потому что ракеты просто так не летают. Они сами по себе не взлетают, они сами по себе не захватывают цель, не уничтожают ее. Это делает целый расчет, это делает... грубо говоря, Министерство обороны руками своих военнослужащих и так далее и тому подобное. Конечно, объяснить случайностью уже даже никто, по-моему, не пытается. Вот я только что сейчас прочитал новость, не знаю, откуда она пришла, у меня просто заставка, что Путин выразил соболезнования всем погибшим в авиакатастрофе. Вот тут я не знаю, что сказал Путин, наверное, у вас там лента бежит новостная, вы знаете лучше. Это очень важно. Если Путин сказал, что я соболезную всем жертвам авиакатастрофы, ну, типа, это катастрофа. Ведь на самом деле, если мы берем юридическую квалификацию, а Путин же все-таки чего-то там заканчивал, по крайней мере, на уровне какого-то элементарного, так сказать, толкования кодексов должен знать. Это же террористический акт. Это террористический акт. Сбито воздушное судно с государственными служащими. Погиб самолет, погибли 10 человек. Это все происходит на территории России. Это же террористический акт. Это не какой-то там, кто-то кого-то там случайно пырнул, где-то встретил в подворотне. Это самый настоящий террористический акт. Если Путин говорит, что сочувствует жертвам авиакатастрофы, ну, пиши, что это Путин и сделал. Потому что он что должен был сделать Путин? Вот как если бы это хотя бы, ну, предположим, Шойгу бы и Герасимов решили бы грохнуть Пригожина, Путин бы там типа закрыл глаза, устал и сказал, ну идите, надоели вы мне. Ни да, ни нет, как обычно он это бывает такое говорит, да? А они взяли и сделали. Ну, что тут Путин должен был бы, по идее, сделать? Сказать, что это теракт, что это замечательные люди, герои, мы все скорбим, объявить национальный траур, там и так далее и тому подобное. А Путин выразил соболезнования, когда все это произошло, он там принимал веселье и победобесие в Орле, если мне память не изменяет. То есть вообще никак не отреагировал, отреагировал только на следующий день. Типа не доложили, он же не знал. Поэтому, в общем-то, если сейчас, если бы, допустим, Путин был не причастен, он сказал, что будет расследование, все будут виновные найдены, наказаны, мы не позволим, чтобы у нас кому-то тут, в России, довелось хозяйничать, сбивать самолеты, там, даже если бомба была заложена. Поэтому, вот, если ракета, это точно Путин. Если это бомба, это тоже Путин, судя по поведению. Хотя там могут быть не обязательно руки военных, а могут быть руки спецслужб. Но по большому счету это не так важно, чьими руками убрали Пригожина. Сейчас меня интересует только один вопрос. Пригожин действительно был умным человеком или все-таки он дурак? Если он не очень умный человек, а просто, так сказать, человек, проявившийся случайно при определенных обстоятельствах, ну, проявивший там личную храбрость и так далее, а все-таки оставшийся дураком, то ничего мы больше об этом не узнаем. А если Пригожин не дурак и понимал, что, в общем-то, его жизнь, она в опасности, что бы его сделал каждый бы из нас? Надиктовал бы кучу записей, кучу бы, так сказать, всяких роликов, где начал бы говорить то, что можно сказать в случае, вот когда действительно человек гибнет. То есть, уж, как говорится, я погибну, но вы все тоже у меня попляшете.
Ну,
то
да.
есть, я бы ждал компромата. А будет слив компромат? Ведь Пригожин, на самом деле, он же, на самом деле, очень много чего знает.
Нет, это подождите, Геннадий, смотря с какой стороны компромат. Если сейчас Путин, вот, видимо, на встрече с Пушилиным, говорит, что это талантливый человек, сложные судьбы, теплые слова произносит, в общем-то, он действительно говорит о нем, как о своем друге, я знал его много лет. Какой компромат? Уже теперь после этого. Как уже это, будут смотрите, хоронить почти как герои.
Да это понятно. Хоронили Пригожина, порвали три баяна, это я все знаю. Это у них там такая и будет радость дикая, так сказать, там, может, и четыре баяна порвут от радости. Не в этом дело. Дело в том, что Пригожин должен был сейчас, грубо говоря, появляется Пригожин и говорит, если вы видите мое изображение, значит, меня ликвидируют.
А, все, я поняла, да. Да.
Ну, конечно, да.
Вот
и начинает рассказывать, как создавался Вагнер. Какие поручения, кого не взрывали, кого не убивали, какие приказы давал лично Путин, какие приказы давал Патрушев, какие приказы давал кто-то еще. И он должен был, по идее, вот это все оставить, свое наследие, для того, чтобы оно вышло, появилось. Да неважно, в любой стране Европы, в России, в Ютьюбе, в Инстаграме, да где угодно. Вот если у Пригожина не дурак, то мы это с вами имеем все шансы увидеть. Потому что, судя по реакции Путина, ну как вот может, ты его друга убили? Ты даже не говоришь, что это рак. Ты не говоришь, что виновные будут наказаны. Что будет проведено строжайшее расследование. Что всех, так сказать, мы отомстим, мы не позволим и так далее. Сказал эти слова Путин или нет? Я вот не знаю.
Ну вот давайте мы посмотрим, чем он занимался. Уже все ленты взорваны вместе с этим самолетом. Уже мир кричит, стоит на ушах. В это время Путину важно показать единение с народом. Он в Курске, и нам показывают сегодня с утра до вечера вчерашние крики, которыми сопровождался его выход к толпе ровно после уже известия, уже через час-два после известия о том, что его лучший друг, которого он знал столько лет, погиб.
Спасибо. Спасибо вам большое.
Спасибо
вам.
Хорошего
вечера. Спасибо. Спасибо. Здоровья. Здоровья. Ой,
Мы специально вам это так долго показываем, ровно так, как это показывают российским людям по программе «60 минут». Вот долго, несколько раз в день показывают, как его любят люди, в то время как его лучший друг уже погиб, случилась катастрофа. Но людям не до этого, они любят Путина, он любит людей. На следующий день, это мы только сейчас к вечеру дождались, что он что-то сказал, на следующий день он, как ни в чем не бывало, встречается с коллективом танка «Алеша», которого он до этого награждал в Курске, а вот сегодня он пьет с ними чай и тоже вполне себе веселится.
Илья Владимирович, вы, я так понимаю, вы человек талантливый, ну, кроме техники, я имею в виду еще ваш литературный талант. И после окончания службы в вооруженных силах вполне могли бы быть комментатором на крупных международных, внутренних точно российских соревнованиях. У вас это очень хорошо получается.
Да, я не против был бы. Но только убрать вот этот лексикон, чтобы получилось.
Ну, для внутренней аудитории он не очень мешает, особенно в этой ситуации. Но в целом, над этим можно поработать.
Тоже слово вставлю.
Да.
Если дадите команду, то он спокойно пойдет.
Да.
Выполняю ваш приказ. Так что смотрите, если предлагаете ему, то он пойдет на все уступки, он выполнит ваш приказ.
Я не сомневаюсь.
Так же и мы все, товарищ Михаил Галмандович. Как вы скажете, так оно и будет.
Мы сейчас увидим опрос москвичей, которые говорят вам, нам тоже, почему упал этот самолет. Давайте послушаем их.
Версии разные, я думаю, что верить надо официальным источникам. РИА Новости, например, писали, что это был взрыв все-таки. Вот. А что будет дальше, посмотрим, потому что в СМИ сейчас так-то как не говорят, не прогнозируют ничего. Так что ждем.
Но свои версии я оставлю при себе.
Версий действительно множество, потому что очень многим неудобен был этот человек. Вот, так же, как многие его и боялись. И говорить однозначно здесь просто невозможно.
Самолет слышала, что разбился, но конкретно кто был на борту, не знаю. Ну, жаль, в любом случае люди погибли, очень жаль.
Чей был человек, значит, тому человеку он и помешал, он его убрал.
Стараюсь оградить свою нервную систему, так сказать, от слишком больших потрясений. Так что я по большей части новостей особо не знаю.
Я не знаю, я не следователь.
Мы же можем все утрировать и придумывать разные обстоятельства, тем более можно подумать, что это было все спланировано. Вот. Но, к сожалению, нам пока остается только ждать.
Ничего удивительного. Если действительно все подтвердится, то примерно этим и должно было закончиться. Так или иначе, но это логичное следствие того, что произошло в июне-июле этого года.
Да кто знает?
Говорят, нет. То, что его как бы могли убрать, да, могли.
Не могли. Могли и не убрать, и все это выдумки.
Ну, как бы враг, да.
Вокруг
как
него много всего, враг, всех да? этих. Ну, вот, ну, после как? Этого мятежа много чего.
Все, что связано со спецслужбами, в принципе, здесь возможно все.
Ну, думаю, это все проделки спецслужб.
Ну что, отрицательно думаю, что это же, конечно, неправильно. То, что если какая-то диверсия.
Если же он свои силы в Беларусь перекинул, то зачем он тогда прилетел в Россию? Это тоже остается загадкой и неизвестно для чего. Поэтому, а что касаемо диверсии, это или спланированная какая-то акция, неизвестно тоже.
Ну вот смотрите, вы слышали такой ответ, как он же как бы враг, вот и не друг, и не враг, а так. И вот после того, что сегодня сказал Путин, ну мы сейчас спросим у наших гостей, послушаем Путина, теперь он больше не враг.
Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. Действительно, если там находились, а вроде первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании «Вагнер», хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем. Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен. Работал не только у нас в стране и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности.
Ну, я прошу Рубена Меграбяна, нашего гостя. Рубен, здравствуйте. Вот оценить эту постановку. Ну, представьте себе, что если этот человек уже 2 месяца жаждет крови, то как вы расцениваете его актерские качества, которые говорит, что, в общем, жалко его? Друг же.
Он, скажем так, полностью в своем амплуа и вся его, скажем так, поведенческая траектория, можно так сказать, и предрасполагает к тому, что это все сделал именно он. И без его ведома, в логике нынешней системы власти в России, просто иначе представить было невозможно. Просто невозможно. Я исключаю всяческую там самодеятельность или версию самодеятельности. До этого вы обсуждали вопрос, это что, ракета или
бомба.
Подложили там взрывчатку, бомбу. Этот вопрос содержит в себе не просто такой спортивный интерес, а содержит в себе ответ на вопрос, какое из ведомств было вовлечено в акцию расправы по приказу КАПО, да, вот, лидера организованной преступной группы. Потому что этот акт, собственно говоря, и показывает, как в России решаются политические вопросы и как в России вершится правосудие. По законам организованной преступной группировки, которая еще и по недоразумению себя называет государством. И на этом фоне это видится как закономерность. К этому добавить можно еще и штрихи психологическому портрету этого КАПО. Хочу отметить то, что это в моральном отношении абсолютно толстокожий человек. Что случилось с самолетом? Авиакатастрофа.
Он упал.
Да, он упал. Значит, упал, потому что авиакатастрофа.
Угу.
Все. Никаких обсуждений дальше не предвидится.
А вот, Рубен, а вы исключаете...
Пару десятков лет назад была катастрофа с подводной лодкой.
Ну,
что
да.
С ней?
Ну, она утонула, да. Самолет упал. Рубен, вы исключаете возможность мести военных российских за своих братушек без спроса Путина, зная, что он это одобрит, потому что они уничтожили предателя и его команду?
Такая версия имеет право на существование, но судя, опять-таки, по тому историческому пути, по которому прошли, прошла российская армия, российские военные обычно в таких вопросах крайне безинициативны и всегда будут оглядываться на начальство. И без приказа начальства, или приказа тех, которых принято считать начальством, они не взялись бы за такое самоубийство. Я это исключаю. И еще, ну, смотрите, один момент хочу привести. Наверное, вы, как один из самых-самых таких проницательных журналистов, занимающихся внутриполитической жизнью России, помните это интервью Путина, да, когда журналист его спрашивает о том, он может ли простить.
Кондрашов Андрей, да, ну конечно, может ли он простить предателя или нет? Да, что, что он, чего он не может простить предательство?
Ну не все, да, предательство. И давайте вспомним всего лишь события двухмесячной давности. То, что сделал Пригожин, Путин это назвал открыто, прямо назвал предательством. Теперь вопрос, он простит это, простил бы это предательство или нет? По-моему, на ну, фоне вот случившегося этот вопрос можно считать риторичным.
Но все время возникает второй вопрос. Все время возникает, ну что же, сам Пригожин этого не знал? Он что ли с печки свалился? Он же знал, что Путин не простит и не прощает. Вот же, мы все время думаем, почему он не застраховал себя от этого убийства. А это что? Ну что, два телохранителя? Ну смешно.
Влезать в голову Пригожина невозможно. Трудно дойти. Да. Да и бессмысленно, скажем так, потому что уже то, что случилось, уже случилось.
Да.
Кстати, Пригожин имеет определенное отношение, имел определенное отношение к Армении. Тоже я хочу напомнить, в расследовании Навального, если не изменяет память, это в году, это не то в 16-м, не то в 15-м, когда название Вагнера особенно не фигурировало, а фигурировало то, что это повар Путина, он зарегистрировал какую-то компанию на территории российской авиабазы в Армении, что вообще вопиющий случай. Это ни в какие рамки не идет. Это раз. И во-вторых, два месяца назад он взял фактически так сходу штаб Южного военного округа, которому подчиняются все вооруженные силы России, которые находятся и в Армении, и в оккупированных территориях Грузии, и в Нагорном Карабахе. То есть полторы сутки эти войска находились в подчинении штаба, который захватил Пригожин. То есть в этом отношении это не такой уж праздный так вот, интерес, да? Это довольно-таки предмет. Ну что ж, произошло то, что произошло. Остается вспомнить классика, да? Точнее, двух классиков, которые вместе написали прекрасную книгу. Был ли покойный нравственным человеком? Да, помните?
Да, это только для смеха.
А далее подтекст. Вот
спасибо, Рубен, за этот комментарий. Я предлагаю нашим гостям и нашим зрителям посмотреть. Мы сейчас несколько вот таких вот блоков версий посмотрим. Одни из них преимущества с уклоном в российскую специфику, вторые в зарубежную. Давайте сначала первый блок.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб ровно через два месяца после неудавшегося мятежа. Такое совпадение породило версию о том, что за крушением самолета Пригожина стоят российские власти и даже сам президент Владимир Путин. Американские аналитики считают не случайным и тот факт, что гибель главы ЧВК «Вагнер» совпала с отстранением Сергея Суровикина от должности командующего воздушно-космическими силами России. Источник Financial Times, близкий к Минобороны России, считает, что был приказ уничтожить самолет Пригожина. Он считает это местью за сбитые вагнеровцами во время мятежа вертолеты российской армии. Другую версию выдвинул кремлевский политолог Сергей Марков. Он также обратил внимание на дату крушения Эмбраера, но заглянул немного вперед.
Убийство Пригожина и Уткина, создателей ЧВК «Вагнер», наверняка теракт Украины к дню независимости Украины завтра. Все враги России ликуют уже сегодня, и убийство Пригожина – это главное достижение Украины в этом году.
Депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов считает крушение самолета Пригожина диверсией.
Это теракт в российском небе. Он должен быть расследован. Виновные должны ответить.
Командир чеченского спецотряда Ахмат Абтиалаудинов считает, что за гибелью Пригожина стоят иностранные спецслужбы, но не украинские.
Здесь речь идет о Франции, которая отодвинута от кормушки, и США, которые потеряли там вожжи управления. Врагов там хоть пруд пруди. И, конечно, убить двух зайцев, отстранить Россию от Африки и создать смуту внутри России – желанная цель.
Накануне гибели Евгений Пригожин опубликовал видео якобы из Африки, в котором призывал вступать в ЧВК «Вагнер», чтобы укрепить влияние России на континенте.
Теперь мы посмотрим, как комментирует это событие зарубежная пресса.
Евгению Пригожину вновь удалось хоть немного довмешаться в американские президентские выборы. Его имя прозвучало вчера на первых дебатах кандидатов в президенты от республиканской партии, за которыми наблюдали миллионы телезрителей.
Путин сказал, когда Россия возьмет Украину, следующими будут Польша и страны Балтии. Тогда это будет мировая война. Мы пытаемся предотвратить мировую войну. Посмотрите, что Путин сегодня сделал. Он убил Пригожина. Когда я работала в ООН, постпред России вдруг умер. Этот парень – убийца. Вы хотите сделать выбор в пользу убийцы вместо проамериканского государства.
Президент США Джозеф Байден, которого несколько журналистов подкараулили на выходе из спортзала, напомнил, как совсем недавно предупреждал, что Пригожину следовало бы поосторожнее отнестись к тому, что он пьет и на чем едет.
Я не знаю наверняка, что там произошло, но я не удивлен. В России мало что происходит, зачем бы ни стоял Путин. Но у меня недостаточно фактов, чтобы ответить на этот вопрос.
Financial Times приводит фразу, сказанную начальником ЦРУ Биллом Бёрнсом в прошлом месяце. По моему опыту, Путин – верховный апостол возмездия. Le Monde пишет, Путин демонстрирует свою власть, вездесущий на национальной арене. Президент пытается опровергнуть подозрения в слабости, которые возникли вокруг него после инцидента с Пригожиным. А вот швейцарская La Regione. Ее заголовок «Живой труп теперь действительно мертв». Итальянская La Stampa – «Вендетта царя». Датская Extrabladet – «Разбился насмерть. Теория экспертов – месть Путина». Кажется, ни у кого нет сомнений в том, что обезглавившая ЧВК «Вагнер» авиакатастрофа – это месть Путина. Впрочем, такова и была задумка российского лидера, говорят эксперты.
Я уверен, что будет представлено как несчастный случай, что будет элемент сомнения, но все на Западе придут к одному и тому же выводу – это месть Путина тем, кто бросает вызов его власти. Давно понятно, что в России Путина предательство не простят. Радиоактивный полоний, использованный для убийства перебежчика из КГБ Александра Литвиненко, и нервно-паралитический агент-новичок, использованный в попытке убийства другого перебежчика Сергея Скрипаля, призваны не оставить никаких сомнений в том, кто это сделал и почему.
С версией казни на лобном месте согласна и редакция The Times, обращая внимание на то, что самолет упал в 30 милях, 60 километрах, от одной из официальных резиденций Путина, оснащенной собственной ПВО. Редактор газеты Роджер Бойес пишет, что использование систем ПВО – очень публичный и выразительный способ устранить соперника. Других, говорит он, травили или они выпадали из окон. Однако теперь мы наблюдаем противоположность скрытного убийства.
Если посмотреть внимательно, то на кадрах виден не только самолет, но и вспышки, дым, обломки, отделяющиеся от самолета. На этом видео столько улик, и все указывает на то, что это был взрыв или удары ракетой. Характер падения такой же, как это было в случае других сбитых самолетов. MH17, который сбили из российского ЗРК «Бук», или украинский лайнер, сбитый Ираном. На этом видео очень много видно. Скорость, с которой российское правительство подтвердила, что Евгений Пригожин находился на борту самолета, разбившегося на пути из Москвы в Санкт-Петербург, говорит нам все, что нам нужно знать.
Что будет дальше? Западные аналитики строят прогнозы.
Основной вопрос сейчас – будет ли Вагнер мстить вооруженным силам? Потребуют ли они ответить за смерть своего лидера? Однако я предполагаю, что те, кто пошел на сегодняшний шаг, заранее просчитали и эти риски. Несколько действительно опасных фигур, включая генерала Суровикина, у которого была поддержка среди военных, заранее посадили под домашний арест.
Dus we zullen proberen om hier de negatieve gevolgen van zoveel mogelijk te beperken.
Представьте, что Пригожин все-таки жив. Это будет в 10 раз большим унижением, чем то, что он оставался жить последние 60 дней после своего восстания. Я имею в виду, по сути, мы, естественно, должны предполагать, что Пригожин мертв, но существует небольшая вероятность, что это не так.
Вот смотрите, у нас чат есть. Вы пишите, у вас есть хотя бы тень сомнения, что это не Путин. Это очень интересно вас послушать, почитать эти комментарии. Но, например, сегодня российским телезрителям объяснили, что все, кто говорит, что это месть Путина, а это западная пресса, исполняют, естественно, какую-то спущенную им повестку.
Авиакатастрофа с Пригожиным сегодня на всех обложках. Правда, заголовок на всех тоже почему-то один. Месть Путина. Так выглядят, видимо, свободные демократичные СМИ. Даже слова они меняют. Такая строгая у них методичка.
Вот у западных СМИ методичка, что это месть Путина. А вот у российских СМИ до сих пор нет никакой методички. Вы знаете, я была поражена, что до сих пор нет. Вот сегодня не было ни утром, ни в вечернем выпуске 60 минут украинской версии. Она не прозвучала все еще. И экспертам, как я уже сказала в начале, не разрешается рассуждать на эту тему. Вот им показывают место происшествия, им рассказывают, какая негодяйская западная пресса, которая говорит, что это месть Путина. Но сами они молчат, как рыбы, на эту тему. Геннадий Гудков с нами на связи. Геннадий, вот тут в чате, кстати, спрашивают, два же самолета было. Кто был во втором? Что это за история со вторым самолетом? Вот для вас она ясна?
Для меня она не ясна, но я так полагаю, что она давно была бы ясна, потому что самолет не может так долго находиться в воздухе. Если бы он куда-то уже летел, он давно прилетел. Поэтому мы бы с вами уже знали. Я думаю, что все то, что должно было произойти, уже произошло. Про скорость согласен. Да, обычно долго тянут. Но меня очень смущило. Меня, в общем, по большому счету убеждает в этой версии слова Путина об авиационной катастрофе. И, конечно, к чертовой матери авиационной катастрофы, даже если его холопы, которым тоже, видимо, не раздали методичку и, видимо, не сказали, что говорить четко, они там требуют наказать то украинцев, то мифические западные спецслужбы, которые прям вот обнаглели до такой степени, что на территории Тверской области ставят противовоздушную оборону и сбивают нужные самолеты. Ну, то есть вот этот бред, который пошел поток сознания от депутатов там всяких Думы, членов Совета Федерации и прочие вот этой челяди придворной, он говорит о том, что они Путин-то дезавуируют. Он говорит, авиакатастрофа, они говорят, теракт. Надо всем отомстить, надо со всеми разобраться. Вот поэтому я думаю, что тут практически нет поля для толкования. Но вот просто знаете, что я хочу сказать? Это очень хороший пример, очень хороший факт, очень хороший случай, который должен убедить Запад, что Путин окончательный бандит. Окончательный террорист, то он абсолютно не способен никаким переговорам. Это человек, с которым нельзя, недопустимо иметь никаких дел. И это означает только одно, что Украина в войне должна победить, Запад должен помочь это ей сделать, и только военные победы и полное поражение Путина в войне будут триггером краха его вот этого криминального, преступного, насквозь террористического лживого режима. Вот. Просто еще раз просто представьте, глава государства, члена Совета Безопасности ООН, страны, имеющие огромный ядерный потенциал и ответственные за мир во всем мире, он организует теракт, ни у кого нет сомнений. И при этом еще спокойно себя ведет, делает вид, что это его не касается. Вот уровень морали, нравственности, ценности, критерии. Вот просто представьте, с кем мы имеем дело. Кто управляет Россией? Кто сегодня...
Геннадий, вы простите, пожалуйста, вы нас за советскую власть не агитируете. Ну какие могли быть у нас сомнения? Ну кого?
Агитируете как раз западных лидеров, которые говорят, когда их спрашивают, а вы будете там договариваться о мире? А вы знаете, что некоторые политики говорят западные?
Да.
Геннадий, мы все понимаем, конечно, Путин отвратительный, но мы будем действовать, исходя из возникших в будущем реальных политических обстоятельств. Я говорю, я понял. То есть вы готовы с Путиным договариваться о чем угодно, думаете, что построить прочный мир. Вот, пожалуйста, вот вон вам лишнее подтверждение. Это отмороженный террорист. Вы хотите с ним иметь дела? Ну, имейте.
Я все-таки к этому акту террора. Вы знаете, вот все равно люди вот здесь в чате у нас настойчиво пишут, что а вдруг он был во втором самолете? Скажите, пожалуйста, вы для себя его похоронили уже? Он все уже? Все?
Да, я его похоронил как в любом случае, как человека, как политическую. Совершенно точно смерть политической фигуры. Даже это если была, ну, предположим, какая-то талантливо сделанная инициирование, вот это как это называется, господи, выскочило из головы это слово.
Значит, мистификация,
когда, да. Не мистификация.
Инсценировка.
А в этой инсценировке есть только один смысл. Если Пригожин знал, что его завтра убьют, запустил два самолета, сам сел на лошадь или какую-нибудь на подводу, замаскировавшись ветошью, и покинул страну, а вот эти там один самолет погиб, и вроде как его там нашли. Это единственный смысл в этой инсценировке. Нигде больше, ни в какой стране мира не может возникнуть Пригожин как какая-либо публичная там, какая-либо фигура. Он просто мог спасти свою шкуру, ну, например, зная, где хранятся сокровища, которые там они прятали до Путина и его там дружков, и оттуда, так сказать, урвать чего-то, чтобы ему хватило там всю жизнь жить под чужим именем где-нибудь на берегу какого-нибудь залива в Южной Америке и ловить рыбу. Вот это единственный смысл в инсценировке. Никакого иного смысла нет. Поэтому я думаю, что 99% все то, что мы с вами знаем, это правда. То есть Пригожин погиб, он был наказан как человека, бросивший вызов Путину. У Путина, я извиняюсь за выражение, показавший себя трусом, еще, так сказать, человеком, который не способен ничего контролировать в стране, режим прогнил, он сам бежал, ему это не простил, а компенсировал это просто злобой вот этой мстительности. Ничего он от этого Путин не выиграл. Я думаю, что он проиграл, совершенно точно проиграл, в очередной раз проиграл, потому что и мертвый Пригожин будет ему опасен.
Опасен. А вот его группа поддержки. А вот есть, вы видите, что есть аналитики, которые говорят, что у этой группы поддержки все еще длинные зубы, и вырваны ли эти зубы тем, что убили их лидера, и будут ли они как-то мстить? Может ли такое быть или нереально?
Зубы не вырваны. Пригожин стал теперь символом успехов российской армии, единственным героем, который добивался успехов, единственным человеком, который из высшего начальства не боялся фронта, был на передовой, был со своими бойцами. И при нем единственным была последняя победа, это вот там, ну, условная победа, это вот под Бахмутом, да? Теперь любые поражения, любые неудачи, а они неизбежны, будут восприниматься вот той части, которую поддерживают вот эти люди, топящие за войну, будет восприниматься как вот героев убивают, тех людей, которые за Родину убивают, а эти предатели, которые засели, бездари, неучи, так сказать, воры, жулики, которые засели в Кремле, вот они и есть враги государства. И это рано или поздно все будет трансформироваться и отражаться на самом Путине. Это, ну, совершенно точно. Я просто в этом убежден абсолютно.
Ясно. Спасибо. Да, ясно. Спасибо. Что будет дальше? Спасибо, Геннадий. Более-менее ясно. Хотя и приблизительно ясно. Мы со вчерашнего вечера наблюдаем, что люди несут и несут цветы, венки в городах, в Весях, к офисам Пригожина. Это происходит в Санкт-Петербурге, это происходит в Новосибирске. Судя по словам Путина, уже едва ли будут эти венки и цветы бульдозерами отсюда как-то убирать. Видимо, разрешат людям скорбеть и выражать свои чувства. Там какие-то даже стихийные митинги уже возникали, какие-то пригожинские Даже не последователи, наверное, бывшие бойцы этого ЧВК «Вагнер», бывшие наемники говорили слова, но вот пока никто не разгоняет. И опять же, судя по тому, что сказал Путин, разгонять это не будут. И, может быть, даже разрешат сделать пышные похороны, достойные, по крайней мере, не как предатели его будут хоронить, а, может быть, как полугероя, наполовину героя. Все-таки звание Героя Советского Союза никто не снимал. И вот еще раз слово, Рубен, вам. Скажите, когда... Вот я вижу в чате такое сообщение. Это на весь мир одна, что ли, методичка? Но люди правильно говорят, что ну нет сомнений. Вот даже что у московских прохожих методичка, что это был Путин. Вот у граждан Армении есть методичка, что это был Путин? Или они все-таки тоже так думают по-простому от себя, как и все остальные? И россияне, и граждане других стран.
Репутация – штука тяжелая. И тем более репутация по итогам четверть векового пути конкретного человека, деятельность которого просто на поверхности. И сказать, что произошедшее кого-то удивило, нет, абсолютно не удивило. Более того, тут просто просматривается необходимость основанного на фактах опровержения того, что это не Путин. То есть репутация, да, штука тяжелая, поэтому тут не нужно никакой методички, чтобы приходить к прямому выводу вообще, что в России происходит, почему происходит и какие могут быть вообще-то варианты. Ну, хорошо, у Джо Байдена тоже методичка, да? Он прямо сказал, что в этой стране мало что происходит без Путина. Да, фактов маловато, ну, что ж, не удивительно.
А вот Рубен...
Поэтому, поэтому российские эти псевдожурналисты, которые вопят и орут в эфирах в регулярном таком режиме, они, естественно, будут обвинять всех в наличии методичек, из чего следует, что этих методичек у них нет, тогда как они просто иного и не пишут.
А вот, Рубен, скажите, пожалуйста, вот ваш прогноз, вы такой тонкий аналитик и хорошо предвидите будущее. Придет ли Путин на эти похороны? Играть так играть уже, свою роль до конца он будет доводить? Потерял старого друга столько лет, столько зим?
Логично было бы, ну, скажем, по неписанным правилам организованного преступного сообщества прийти все-таки
на место преступления.
Да, прийти, ну, еще есть и психологический момент, насладиться результатами своего, в кавычках, ратного труда. Но есть тут такой момент. Обычно Путин в последнее время избегает контактов одновременно с большим количеством людей. Вспомним его этот такой гротескный длинный стол. Да? То есть не могу сказать. Это, скорее всего, будет решением последнего момента.
То есть все-таки вы этого не исключаете?
Логично, чтобы он все-таки пришел, чтобы, неприятные вопросы как-то вот нивелировать.
Да, доиграть эту роль. Спасибо вам, Рубен. И тут вот пришел в чат такой слоган «Слава Украине». Это, я надеюсь, человек пишет не потому, что он думает, что это украинцы, а потому что сегодня День независимости Украины, и коллектив нашей команды всех поздравляет с этим замечательным днем. До свидания.